проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «И не знаешь этого». Эту проповедь он произнес в воскресенье утром, 15 августа 1965 года, в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Перевод с английского: город Рига. Благодарю тебя, брат Невилл. Благослови тебя, Господь. Я вовремя, да? Я хочу очень сильно поблагодарить Господа, что Он не оставил сына брата Кэпа. Просто так получилось, что как раз в этот краткий промежуток времени я вернулся в Индиану. Я знаю, что этого не записывают, полагаю, что нет. А я там никого не вижу, так что они... Я приехал, чтобы поохотиться на белок, так что... Чарли, наверное, придется потерпеть меня, ему и Нелли, и остальным в Кентукки денек-другой поохотиться на белок. Ведь я бы все пропустил, любой другой отдых, кроме приезда сюда, на примерно в середине августа, и поехать с Чарли и Бэнксом, и всеми остальными поохотиться на белок. Для меня это стало уже как бы традиционным, так что... Я взял Джо, сокращенно от Иосифа, переводчик. Когда мы здесь были в последний раз, все заболели. Перемена после такого жаркого климата на этот прохладный климат, который здесь у вас. Я знаю, вам не кажется, что он прохладный, но приехали бы вы в Аризону. Когда я выехал в то утро, там было 45 градусов в тени. А тогда около полуночи ночью, когда с гор опускается прохладный воздух, по-прежнему было 35. Понимаете, это в полночь, когда опускается прохладный воздух, так что это... Зимой там ничего, но летом там только для скорпионов и ящериц, а не для людей. Так что все животные отправляются в горы, и они просто не выдерживают. И я вышел пристреливать свою винтовку. Мне почему-то просто хочется вам рассказать о сынишке Кэпса. И я сказал: «А Джо, мне просто придется отдать ему винтовку, потому что он лучше меня стреляет». Мы пристрелили ее, и я загонял кнопки с 50 метров. И я сказал Джо. Джо сказал: «Папа, мне кажется, у меня получилось бы». У мальчика голова болела, я молился за него, высокая температура. Он пошел со мной на стрельбище, и я... Любая винтовка 22-го калибра с нарезным стволом попадает точно в цель с расстояния 25 метров, а на 50 метрах снова попадает точно так же, если это нарезной ствол. Так что потом я пристреливал ее с 25 метров. Итак, у меня осталось две кнопки, и я их приколол, и Джо загнал обе кнопки. У меня больше не осталось кнопок, так что я прицепил кусочек разбитого глиняного голубя, по которым стреляют стрелки, размером чуть больше полсантиметра, и отнес его на 50 метров, и он прострелил его ровно наполовину. Оптический прицел был настроен для моего глаза, а я постарше его. И он сказал: «Знаешь что? Нужно зайти и сказать Билли, что он теперь больше не путался у меня под ногами». Да. Так что я сказал: «Ну, знаешь, я тебе вот что скажу». Сказал: «Давайте пойдем и покажем брату Норману». Я сказал: «Джо, любой соперник в мире, все равно, кто бы это ни был, никто». Так вот, кнопки не были загнаны на бок, они были загнаны ровно. И тот кусочек, мне кажется, не больше 6 миллиметров, и пару миллиметров толщиной, и полсантиметра в высоту, он пробил его наполовину с 50 метров. Я сказал: «Никто в мире не смог бы сделать лучшего выстрела. Чемпионы смогли бы сделать то же самое, но не сделаешь 3 лучших выстрела, чем эти. Кнопки не согнуты, просто ровная дырка сквозь бумагу, где прошла кнопка». Я сказал: «Никто не смог бы сделать лучшего выстрела». Ладно, мне кажется, у него тут же перестала болеть голова. Я сказал: «Ну, давай пойдем покажем это брату Норману, который работает в Field and Stream, в магазине спортивных товаров брата Стромея». Он сказал: «Давай сначала посадим к Билли». Он сказал: «Я просто хочу бабе кое-что сказать». Понимаете? А честно говоря, у его брата ни разу так не получалось. Так что он сказал: «Сначала к нему зайдем». И как только я подошел к двери, Билли еще был в пижаме. И он сказал: «Мы рано вышли, потому что становится жарко». Так что он сказал: «Зазвонил телефон». И я сказал, он вот так посмотрел на меня, и я сказал: «Может быть, звонок больного». А это был брат Кэпс за своего сына из операционной. Возможно, воспаление брюшины. И только что он сказал мне, что его сынок очень хорошо поправляется. Так вот, так что видите, как Бог всему посодействовал, даже через голос мальчика Джо. Вместо того, чтобы пойти к брату Норману, туда не пошли, а пришли сюда. И мы с братом Кэпсом встали вместе. Я не говорю, что наши молитвы это сделали, но для него это что-то значило, что мы вот так связались. И, честно говоря, вот что... Когда ты... Нужно иметь веру в то, что ты делаешь. Понимаешь? И здесь его вера, чтобы позвонить, и Билли, вот он... Они бросали деньги, и он сказал, это, наверное, междугородние. Сказал, что набросал мелочи почти на $5 и в три за трехминутный разговор. И я подумал, что это из Нью-Йорка, или из какого-нибудь острова, или еще что-нибудь. Но он позвонил частному лесу, чтобы Билли подошел, а не Лоис, понимаете? И вот почему ему это столько стоило. И теперь его сын выздоравливает, брат Кэп сказал, что доктор давал ему очень мало надежд, что он перенесет операцию, понимаете? И мы снова благодарны за это Богу. Очень за это рады. Так вот, мы вернулись ближе к рассвету сегодня утром, и я проспал часа три, и я довольно уставший. Но когда церковь, подошло время идти в церковь, я конечно, пришел. И я... Если Господня воля, я теперь поеду в Кентукки, как я сказал потом. Я обещал, что я буду говорить в одно из воскресений, пока буду здесь, и я лучше исполнить это в следующее воскресенье, потому что потом я буду... Мне нужно будет возвращаться назад, потому что я снова уезжаю в Канаду. Так что лучше проведу это в следующее воскресенье утром. И брат Невилл сказал, почему бы тебе не выйти и поприветствовать людей, и поговорить с ними пару минут? Я сказал, брат Невилл, я даже Библии не открывал почти. Он сказал, ну, так выйди и скажи им что-нибудь. И сестра Невилл, я не знаю, как у вас это получается. Он очень убедительный человек. Но пока у меня нет возможности сказать это, когда здесь все забито до отказа и толпятся и тому подобное. Но я очень благодарен Богу за такого пастора, как Орман Невилл. Верный, так верен этому делу, как только может. И никогда не услышал, чтобы он жаловался. Я сидел там, я полчаса с ним беседовал, когда с удовольствием слушал брата Мана. Так что я ему побольше об этом расскажу, когда поедем в Колорадо в этом году. И когда мы наслаждались его посланием, и мы с братом Невиллом отлично поговорили, я сказал, мне даже не удается ничего сказать людям о нашем замечательном пасторе. Я сказал, а люди к тебе хорошо относятся? Сказал, лучше и быть не может. Я сказал, ну что ж, рад слышать это. Когда пастор доволен, и люди довольны, тогда получается хорошая, добротная церковь. И тогда Бог доволен. Я считаю, что их обоюдное довольство, особенно в этот день этого послания, которое мы несем, я считаю, что это показывает неразрывность послания с людьми и Богом. Понимаете? И я очень признателен за брата Ормана Невилла и за его приятную жену и семью. И я молюсь, чтобы Бог сохранил их верными себе и к этому делу, и если ему будет угодно, пусть мы стоим здесь в скинии, когда Господь Иисус придет за нами, чтобы забрать нас при восхищении. Мы надеемся, брат Навил, что оба будем такими пожилыми, что обнимем друг друга и будем стоять, опершись на тросточки, по-прежнему будем держаться, да? Тогда будем мы изменимся в одно мгновение, во мгновение ока. Падут все старые одежды плотяные, восстанем и награду нам вечную дадут. Воскликнем радостно, по воздуху скользя мы. Прощай, прощай, о сладостный молитвой миг. Тогда мы уже вознесемся выше. Услышал исцеление Господом брата Кумера, и так за это благодарен. Так много всего. Так что я признателен находиться здесь сегодня утром, и я подумал, я всегда выхожу сюда с определенным отрывком, и говорю, сегодня утром я просто решил выйти сюда, и я сказал, брат Невилл, я буду поглядывать на часы, и вероятно, вовремя отпущу людей, и просто поговорю с ними от всего сердца, несколько минут, просто о том, что мы только что... Нет, они не будут этого записывать, нет, так что мы просто будем иметь общение, когда здесь будут только люди из этой церкви, понимаете, просто будем вместе. Так что давайте помолимся. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за эту честь, что собрались здесь вместе. И о, когда я сегодня рано утром взглянул на эту скинию после полуночи, проезжал рядом, и я подумал о том, как Ты стоял с ней. Я вспоминаю тот старый пруд, который здесь был, и стояла высокая осока примерно там, где находится кафедра. Будучи маленьким мальчиком, я стоял здесь. Мистер Ингман сказал, что мы можем купить участок за небольшие деньги и некоторую часть дать в залог, а денег не было. Никакой помощи, ничего было, нечего было предложить, но просто попробовали. Как потом полная цена оказалась чуть больше $2000. 20 лет на выплату. И теперь, Господь, смотри, какая она сейчас. И пока она была совсем младенцем, все еще торчала в этой дыре, вода капала. Как ты нам обетовал словом, я, Господь, насадил ее, я буду поливать ее день и ночь, чтобы кто не вырвал ее из рук моих. В то же самое время люди говорили, в течение 6 месяцев из нее сделают гараж. Ну, буквально сотни душ нашли Христа здесь у алтаря. И скиния, баптистерии, постоянно люди крестятся во имя Господа Иисуса, призывают имя Его, омывают свои грехи. Сотни увеченных, немощных, слепых, калек, хромых, съеденных раком, сошли с этой платформы, пришли умирая, мужчины и женщины, мальчики и девочки, а вышли для новой жизни, с новой плотью на телах их. И снова ходили, оставляли свои коляски, костыли и тому подобное. О, Боже! Эти 30 лет служения. Отец, я помню в то утро, когда мы заложили краеугольный камень. И ты тогда дал видение, показывал это место, заполненное до отказу. Прелестный уголок. Я знал, что это не падет. Так что я тебя за все это благодарю. Многие прошли добрую битву и завершили труд, и сохранили веру, лежат там, ожидают, отдыхают от своих трудов, и дела их сопровождают их. Ожидают часа звучания трубы, чтобы вновь забить ключом в новой жизни, в новом теле. Там многие пожилые и дряхлые, некоторые молодые, среднего возраста и тому подобное, но за все да будет хвала имени Твоему. Теперь мы снова стоим здесь, перед живыми и мертвыми. Я молю, чтобы ты помазал слова твои сегодня утром, я вообще не знаю, что сказать. Но я молю, чтобы ты снабдил этим, как ты всегда это делал, Господь. Благослови нашего пастора, брата Навила, его жену, благослови попечителей, совет диаконов, каждого члена тела. Пусть мы все вместе так живем в этой жизни, чтобы в грядущей жизни нам иметь жизнь вечную. Помоги нам сегодня утром воспринять исправление от Духа и Слова, чтобы мы могли подготовиться, что когда выйдем за двери сегодня утром, твердо решив в своем сердце жить лучшей жизнью, чем жили раньше. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь... Я здесь просто открыл Библию, это открылось минуту 3 назад. Я в Откровении 3, так что просто прочитаю здесь послание Ладикийской церкви. И я также хочу объявить, брат Навил только что говорил мне, брат Парнелл, я случайно взглянул и увидел, что он здесь сидит, проводит пробуждение как раз на этой стороне Мемфиса. Вы знаете, где находится давний Уимпи, раньше была бутербродная на стоянке. У него там стоит палатка, пытается внести снопы и проверить, есть ли там еще потерянные из тех, кто был назначен к жизни, которых он мог бы завоевать через свое служение Христу. И он прервал его на воскресенье из-за служений, проводимых в скинии, и это очень преданно со стороны брата. И мы хотим, чтобы вы знали, что со следующего понедельника вечером начнутся собрания на следующей неделе. Я знаю, что всех вас сердечно приглашают послушать, как брат Парнелл доносит свое послание любви Христа. А теперь давайте прочитаем из Откровения 3 главы просто отрывок в знак того, что мы читаем Библию, потому что сказанное мною может пасть. Но то, что он говорит, не пройдет. Я не знаю, откуда начинать, что делать, куда направляться, но я просто читаю Ладикийский период церкви. Ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Знаете, где-то там, когда прочитывал я, извините меня на минутку, я нашел одно место, которое прозвучало подходящим образом. И я сейчас просто не знаю, где это было. Вот это. Вот это. И не знаешь. Несчастен, жалок, нищ, слеп, наг. О, вот. Вот здесь какая картина сегодняшней церкви. Теперь это... Я считаю, что этот период церкви здесь, о котором мы говорим, потому что у меня здесь скоро выйдет период церкви в книгах. Но раз мы находимся именно в Лаодикийском периоде церкви, давайте просто взглянем на состояние. Я не хочу брать никакой темы или чего-нибудь еще, потому что мы не... Просто говорю, не подготовившись, говорим о том, как бы ни повел нас Господь, но о том, что помогло бы нам. Давайте поразмыслим о Лаодикийском периоде церкви и его сегодняшнем состоянии. Насколько я знаю, я не вижу, что в настоящее время мешало бы пришествию Господа Иисуса, кроме готовности Его церкви. Мне кажется, это одно из пророчеств. Вчера, когда ехали в машине, мы приехали за 2 дня из Тусона сюда, точно 2000 миль мы сбили. Итак, мы, так вот, и не нарушали никаких законов скорости, мы правильно придерживались, и сидел там, ехали. Если он ехал, я сожму кулаки, отведу, как ружье с взведенным бойком. Вижу, что он превышает, я говорю, не торопись, сынок. Так вот, нам сказано, отдавайте кесарю кесарева. Потом мы проезжали здесь вчера вечером. Маленькая девочка, распостершись, лежала на дороге где-то 3 лет. Мама мертвая в канаве. Какой-то пьяный парень из службы подготовки офицеров, 18-летний, ехал со скоростью 190 км в час по левой стороне дороги. Сбил, и он, по-моему, тоже умирал. Тогда осознаешь, что это такое. Отдавайте кесарю кесарева. Умирают невинные люди. 3-летняя девочка из-за какого-то пьяного солдата потеряла свою жизнь, понимаете? Предполагают, что ехал со скоростью 190 км в час, не по той стороне дороги. Заезжал на холм и прямо сбил, и всех как там погубил, и я... О, он тоже умирал. Так что, когда понимаешь, хоть невинная сторона и поступала... Так вот, этот парень виновен в хладнокровном убийстве. Понимаете? Я считаю, что если кого-нибудь поймали на дороге выпившим, ему надо давать 10 лет сразу же за обдуманное, преднамеренное убийство. Любому, кто... Потому что он просто... Любому! От политики у нас не будет ничего хорошего. Она прогнила. Правильным является Божий план о царе, праведном царе. А в политике все так расплывчато. Можно что хочешь купить, обманывают, лгут, крадут и все остальное. Как я сказал пару воскресений назад, взгляните, где вы находитесь. Видите, просто сплошная масса нечестия и обмана. Но праведный царь может издать свои законы. Можно и человека убить. Если знаешь хорошего политика, все в порядке, выкрутишься. Понимаете? Итак, это... Демократия — это хорошая идея. Но из нее ничего не выходит. Точно как коммунизм. Все общее. Звучит неплохо, но ничего не выходит. Нет. Божий путь — это царь, каким был Давид. Это правильно. И все сконцентрировано вокруг одного разума. Точно как один лидер из стада гусей или тому подобное. Нельзя, чтобы их было 2 или 3. Тогда все перепутается, появляются всякие разные идеи. Так что мы видим сегодняшнее состояние готово для пришествия Господа. Но пока мы с братом Невиллом и все эти остальные братья стараются пасти стадо, мне в голову приходит одна мысль, о которой можно было бы поговорить. Это... Пару дней назад мне пришло письмо от одной приятной дамы. Оно не мне пришло, мне оно попало через другого человека. И она меня просто на части разметала, или пыталась. Говорила, вы когда-нибудь... Разве вы, христианские предприниматели, не можете что-нибудь предпринять, чтобы остановить брата Бранхама? Сказала, у него сейчас вышла эта книга под названием «Ладикийский период церкви». Еще будет. И сказала, он просто разбивает пятидесятническую доктрину на мелкие кусочки. Сказала, он же говорит, что первоначальное доказательство — это не говорение на языках. И сказала, потом он против женщин-проповедника, проповедница, а это была женщина-проповедница. Ее сыновья — одни из моих самых лучших друзей в мире. Видите, все они среди моих лучших друзей. И она сказала, так вот, эти муж с женой, я с ними завтракал, они сказали, брат Бранхам, взгляни на это, ты представляешь? И достали письмо. Я сказал, ну, сестра, она просто не понимает. Ребята сказали, что их мама была женщиной-проповедницей, и что она не шла за посланием. И она говорит, там сказала, он же сказал, женщины не должны властвовать над мужчинами. Сказала, а как насчет Фивы в Библии? Помощницы Павла. Конечно. Она была продавцом. И Павел просил людей, неужели вы думаете, что Павел сказал, пусть женщина хранит в церкви молчание, непозволительно ей говорить, и повернулся и сказал, так вот, Фива, моя помощница по Евангелию, она будет проповедовать несколько вечеров. Он же противоречил бы своим словам, понимаете? И сказала потом, увенчала все это, по-моему, Есфирь была одной из судей в Библии. Сказала, женщина в Библии была судьей. Вот как властвовала над мужчиной. И этот предприниматель, который не так давно исцелился прямо здесь в церкви, он сказал, так вот, его жена сказала, брат Бранхам, это всегда меня озадачивало. Я сказал, сестра, как же это тебя озадачивало? Сказала, так вот, вот женщина-судья. Я сказал, это политика, это не церковь. Это к церкви не имеет никакого отношения. Павел сказал, пусть пребывает в послушании, как и закон говорит. А закон не может возвести женщину в священники. Нельзя. Ни разу не было женщины-первосвященницы. Ни разу не было женщины-священницы. Нигде в Библии. В Библии нигде нет женщины-проповедницы. Конечно. Некоторые из них были пророчествами и тому подобными. Пророчествами Мариам и остальные, а Есфирь, одна из них была судьей над Израилем, иногда были королевами и тому подобное. Король и королева, при кончине царя королева занимала его место, пока не изберут другого царя и тому подобное. В Тусоне, штат Аризона, у нас там в городе судья-женщина. Вот почему город так развращен. И у нас женщина не должна соваться в политику. Она не должна соваться как будто как-нибудь властвовать в церкви. Ее место — королева мужа дома. Вне этого больше ничего. И мы знаем, что это истина. Нигде не найдешь. Я знаю, что это звучит старомодно, но я в ответственности. И я знаю, что после моего отшествия с этой земли эти пленки и книги будут продолжать жить, и многие из вас, юные детки, узнаете в грядущих днях, что это абсолютная истина. Потому что я говорю это во имя Господа. Так вот, странно, как такая женщина, это хорошая женщина, и от своего верного мужа, хорошего человека, она родила на свет одних из самых приятных парней, которых я только встречал, а не мужчины, которых я только встречал. И тут же, как только они услышали послание, они подчинились ему и на 100%. Так вот, это может произойти только по предузнанию. Только так это может произойти. Теперь, вопрос вот в чем здесь. Я думал об этом, понимаете, почему же Господь повел меня обратно? И знаешь это, не знаешь этого. Ты наг, ничтожен, несчастен, слеп и не знаешь этого. Прежде чем подойти к этому месту, я, может, вкратце скажу, что говорил несколько дней назад. В послании, по-моему, это Бог этого мира ослепил глаза людей, что они буквально на религиозных служениях поклоняются дьяволу. Вы все это уловили? Вы все это поняли? И потом в том же самом послании я поднял тему о том, что женщина, носящая аморальную одежду, непристойно, ее будут судить на скамье подсудимых, как уличную проститутку. Это звучит очень необычно. Позвольте нарисовать вам небольшую картину. Итак, вот один адвокат в городе, молодой парень, и он приятный человек, что касается политики, предположим, что он порядочный, как и все в своей политике. И потом он заводит роман с одной популярной девушкой. С очень популярной девушкой. Они влюбляются и женятся. Они посещают все вечеринки и важные мероприятия. И все они вместе пьют. Наконец, она... У него красивый дом, его окружают приятные соседи. О нем хорошо отзывается среди людей, но он... Оба они пьют. Она носит шорты, стрижет волосы, красится. Все так сексуально. Она красивая женщина, выставляет себя на показ. Она никогда не ходит в церковь, вообще ни один из них. Итак, рядом с ними кто-то въезжает, приехала женщина из баптистской церкви или методистской церкви, она со своим мужем. Так вот, эта женщина, давайте пусть это будет методистка, потому что методисты побольше внимания уделяют святости, чем баптисты. Только кроме новозаветных баптистов, они верят в святость. Но баптисты обычно вообще не уделяют внимания святости, понимаете, они в это не верят. Так вот. Тогда давайте возьмем методистку, потому что они верят в святость. И потом, по соседству с этой женщиной переселяется методистка на той же самой улице. Ее муж, допустим, он коммунальный бухгалтер или на какой-то должности. Ну, и эта методистка смотрит на ту женщину. И когда этот адвокат выезжает из города, его зовут Джон. Допустим, его зовут Джон. Так вот, только не подразумевайте здесь ничего, я просто беру вымышленные имена. Его зовут Джон. А она раньше дружила с Ральфом. Это вымышленное имя, все имена, просто чтобы вы поняли рассказ, чтобы получилась картина. Ну, не успели оглянуться, на одной вечеринке с пьянством Ральф снова ее обнимает. Она, конечно, снова зажигается, потому что ей кажется, что она снова влюбилась в Ральфа. Потом, через некоторое время, Ральф начинает с ней встречаться. И она с этим успешно обходится с Джоном, замазывает ему глаза, и ей кажется, что она такая умная, потому что у нее роман с Ральфом, а замужем за Джоном. Видите, у женщины даже нет ни малейшей приличия. И она об этом даже не задумывается. Но эта методистка воспитана в другом духе. Она, по крайней мере, ходит в церковь. И она считает, что та женщина ужасна. И она говорит своему мужу, когда тот приходит, «Я видела, как этот мужчина пришел и встречался с ней». И когда Джон уезжает на какую-нибудь делу в Филадельфию или куда-нибудь еще, он садит ее себе в родстер, и они лежат на пляже. Я видела, как они приходили домой, и иногда даже занавесок не завесят. Целует ее и занимается с ней любовью рядом. «О, разве это не ужасно?» Она говорит своему мужу. Да она же уличная проститутка. Это правда. Она хуже проститутки, потому что она замужняя женщина. Понимаете? И она... Эта женщина, эта методистка считает, что это ужасно. Она в церковь не ходит. Так вот, эта методистка точно такого ни за что не сделала бы. Нет, в самом деле, она приличная женщина. Еще она не прикоснулась бы к виски. Потому что 90% программы методистской церкви — это запрет на виски. Против виски. Итак, у них программа по запрету, а уровень жизни у тех методистской церкви не выше, чем учит эта церковь. Но та же самая женщина, эта методистка, выходит вечером за своим мужем, одевает в воскресенье шорты после воскресной школы, она подрезает волосы, красит губы и даже немного курит. Так вот, в Божьем Слове они обе блудницы. Но одна из них здесь нога, несчастна, ничтожно слепа и не знает этого. Одна так же виновна, как и другая. Ибо если мужчина посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если эта женщина, так вот, она сказала бы, подожди-ка минутку, мистер Брантон, я хочу тебе дать понять, я никакая не проститутка. Сестра моя, если бы вас даже подвели к Библии и возложили на нее ваши руки в присутствии Божьем и дали клятву, что вы настолько верны, абсолютно верны своему мужу. Ваше тело принадлежит вашему мужу, но душа ваша принадлежит Богу. Вас помазал злой дух. Если это нет, тогда я могу вам доказать, что вы абсолютно душевно больные. Что было бы с вашей бабушкой, если бы она в таких шортах вышла на улицу? Ее отправили бы в заведение для душевнобольных. Она вышла без одежды. У нее что-то не в порядке с головой. Если тогда так было, так это и сейчас. Так что это вводит весь мир в безумие. Кругом безрассудство. И это вкралось постепенно, что люди этого не замечают. Так вот, она блудница? По отношению к своему мужу нет. По отношению к клятве в своем теле. Но пред Богом у нее злой дух блуда, который побуждает ее так одеваться. И она в ладикийском периоде церкви и не знает, что она это делает. Невинная женщина не знает, что Бог будет судить ее за блуд. Вот вам, пожалуйста. Ей это сказать? Попробуй ей сказать. Ей этого ни за что не скажешь. Библия говорит, они нагие не знают этого. Если бы ты лично назвал ее проституткой, она бы отдала тебя под арест. Отдала бы. Я никогда не говорю о ком-нибудь лично. Я говорю о грехе. Я не говорю, вот эта церковь, мистер такой-то там, проповедник такой-то, он... Нет, нет, я говорю об этом, об этой доктрине, понимаете? Обо всем в целом. Я не называю индивидуумов. Дело не в индивидуумах. Дело в системе, в которой она находится. Они находятся. Это мировая система. Брат Джордж Райт здесь сидит. Ему, по-моему, 75 или 78 лет. Как вы думаете, что случилось бы, если бы вы однажды пошли на свидание с сестрой Райт, а она стояла бы в шортах? Вы бы, конечно, никогда бы... Вы посадили бы ее в сумасшедший дом. Вы на ней ни за что не женились бы. Если бы в те дни то же самое произошло с любым другим молодым человеком, произошло бы то же самое. Так если бы это было грехом и нарушением, тогда это то же самое. Но люди обезумели. Позвольте мне вам кое о чем пророчествовать. Перед тем, как это произойдет. Весь мир все больше становится обезумевшим. И будет все хуже, хуже и хуже. Пока они не станут сборищем маньяков. А сейчас уже почти что так и есть. Представляете, человек есть с выключенными фонарями, не по той стороне дороги. Рики, паренек, наверное, только закончил среднюю школу. Погубил столько людей, разве это их остановит? За ним появляется следующий и то же самое делает. Представляете себе молодого человека, который хоть чуть-чуть думает о своей... О себе выезжает и вот так поступает, как те? Представляете себе молодую женщину, расцвет женщин, красивая, хорошего сложения, фигура, профиль, лицо, красивая. И сам факт того, что она красивая, показывает, что мы в последнем времени. Видите, она полностью отдалась мирским очертаниям. Мирскому, а не красоте святости. Миловидности в своей душе. Я встречал женщин снаружи, они не на что смотреть. Но если с ними поговоришь пару минут, у них есть что-то реальное и подлинное, что просто покоряет. Понимаете, наружная красота от дьявола. Она от мира. Взгляните на детей Каина, как они стали этим пользоваться. Когда сыновья Божьи видели, что дочери человеческие были красивы, они брали себе в жены, и Бог им этого не простил. Смотрите, когда эти израильтянки с мозолистыми руками и скрученными волосами, когда сыновья Божьи проходили по земле Моава и встретили этих изящных женщин с уложенными волосами и украшениями на лице, один макиникюр, или как это называется. И когда сыновья Божьи видели этих привлекательных женщин, уже пророк сказал, мы все одинаковые. И они стали друг с другом жениться, и Бог им это так и не простил. Они погибли в пустыне. Все до одного там умерли. Без надежды, без Бога. И вечно потеряны. Навеки осуждены. Хотя видели благость Божью. Хоть и пили от неиссякаемого источника. Они пили из пораженной скалы. Они видели, как медный змей совершал чудеса. Они прошли крещение Моисея в море. Они видели руку Божью. Они ели ангельскую пищу и все это делали, но поженились, позволили женщинам рожать им и женились среди них. Не совершали прелюбодеяния, просто женились среди них. Бог этого не простил. Тогда это произошло во второй раз. Теперь мы вот здесь, в третий раз. Сейчас еще обольстительнее, чем раньше. Я знаю, что это жестко. Я часто задавался вопросом. Во многих вещах Как же будет дальше? Почему я должен так строго говорить с людям? Почему же это так? И все же я заметил, что если бы это не был Бог, то никого не было бы, и ни одна женщина не сидела бы и не слушала бы меня. Но они возвращаются, потому что есть те, у которых есть там тот якорь истины, которые знают, что это правда. Несмотря ни на что, они знают, что это правда. Теперь следите, что происходит. Я знаю, что это и жестко. Это точно так же, как если доктор дал вам лекарство, а вы отказываетесь его принимать. Тогда не вините доктора, если вы умрете. А это как лекарство. А что с этими людьми, которые всегда заявляют мне, что я женоненавистник? Понимаете, просто понаблюдайте, как ведут себя женщины, и я покажу вам, где находится церковь. Нравственность женщин в Лаодикии, в мире, физически, нагие, ничтожные, слепые, и не знают этого. Люди, женщины мира, и церковь в такой же стадии. Проследите, естественное является прообразом духовного полностью, все время. Так вот, однажды у стойки суда, я знаю, что говорить об этом не популярно. Если муж не назначен говорить это, лучше не говори, потому что ты подражаешь, а ты тогда точно попадешь в беду. Теперь обратите внимание. Иногда кажется, что я просто открываю женщинам рот и вливаю ей в рот лекарства. А потом закрываю рот рукой, а она все время выплевывает. Что если бы так было у доктора с больным? Больной бы умер. Потому что отказался проглотить лекарство. На суде, когда все эти вещи, как стрижка волос и ношение шорты, я только строю, близок час. Когда вы увидите, что что-то случится, как нечто произойдет, и все эти приготовления здесь только закладывали основания для короткого, быстрого послания, которое потрясет все народы. Почему я докучал женщинам, все это здесь было для того, чтобы это не пролетело мимо ушей. Даже пытался им говорить правду, и я вот так держу рукой, если это рот, а они это выплевывают, тогда как можно винить доктора? Как же вы в день, что же вы в день суда скажете, когда те самые голоса, которые взывали против этого, будут проиграны прямо перед людьми? Тогда как же они избегут этого? Выплевывают между своими твоими пальцами. Еще немного нальешь, потом наконец потрясет головой и не... Назад и снова назад не идет. Но потом все же снова возвращаюсь, снова налью. Тогда кто виноват? Не доктор. Не лекарство, но отношение человека. Это точно. Однажды наступит ужасный день, когда это грешное, прелюбодейное поколение встанет перед всемогущим Богом. Я вижу, годы берут свое, плечи опускаются. Я знаю, 30 лет на этой платформе, да, 33 года на этой Ниве. Это долго. 33 года служения. Только потом я жалею, что оно не длилось 133 года. Ибо это последняя возможность проповедовать Евангелие, которое у меня, как у тленного, когда-либо будет. Тогда поможет мне Бог верно стоять, быть верным к этому слову и говорить так, как Он говорит. Что заставило эту методистку? Как ей можно это донести? Вот она в этом лаодикийском периоде церкви. Теперь возьмем женщину-пятидесятницу. Ей не следовало бы носить шерты, гримы и подрезать волосы. Но она оглядывается на методистку и говорит, смотрите, эта женщина то и то делает. Скажем, шорты она не носит, но она говорит, а волосы у нее подстрижены. Понимаете? Чем выше в Боге поднимаешься, тем более грешно все кругом выглядит. И потом иногда в молитве можете представить, когда Святой Дух возносит себя в ту сферу, тогда все выглядит как в хаосе. Потом, когда возвращаешься назад для людей, ты кажешься как какой-то негодник. Как будто у тебя один сарказм. Ты как глупец. Потому что стоишь как старик с причудами и всегда упрекаешь людей. Но если бы хоть раз забрали все сферы, что могли бы побывать в присутствии Божьем, не через эмоции, но через подлинное возвышение Святым Духом, Кругом написано «Иховод». Слава Господня оставила всю деноминационную систему. Это точно? Ни один из них не прав. Теперь позвольте мне нарисовать вам кружок. Если бы была доска, я хочу, чтобы вы следили здесь. Вот Бранхам рисует на чем-то следующие кольца. От редакции. Я сделаю одно кольцо вот такое. Потом нарисую кольцо внутри этого кольца. Это два. Потом я нарисую круг внутри этого кольца. Это три кольца. Три круга. Так вот, это вы. Это Бог. Бог в Троице един, и без Троицы Он не Бог. Он никак иначе не может проявиться. И вы тоже не можете проявиться, не будучи троичной личностью, которой вы являетесь. Это тело, дух, душа. Без одного этого вы не полноценны. Понимаете? Не было бы души, вы никем бы ни были. Не было бы духа, вы никем бы ни были. Не было бы тела, вы были бы просто духом, а не телом. Итак, Бог полон в триединстве личности. Не в триединстве личностей, но одна личность в триединстве. Отец, Сын и Святой Дух — это один истинный проявленный Бог. Бог! Обратите внимание, здесь, просто подождите, я, по-моему, читал это пару минут назад, послушайте это. Ангелу Лаодикийской церкви. Напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божье. Бог есть Творец. Как Он мог быть сотворен? Но это начало творения Божия. Когда Бог, Дух, был сотворен в виде человека, это был сотворенный Бог. Бог, сам Творец, становился творением. Бог, который создал прах, создал кальций, создал поташ, космический свет, нефть, собрал все это вместе и создал самого себя. В начале творения Божьего. Аминь, окончательно. Аминь означает, это будет так. Окончательное решение Божье, когда Бог в полноте в своем творении. Так вот, как это было? Бога никто никогда не видел, но единородный от Отца объявил его. Вы понимаете? Ведь одну минуту, вы не спешите. Давайте обратимся к Колоссянам на минуту. Я просто случайно, на память пришло Писание. Давайте обратимся к Колоссянам. Книги Колоссянам возьмем, по-моему, это первая глава. Нужно будет посмотреть, потому что заранее этого не планировал. Так что я, как раньше, когда я был молодым проповедником, я все это вспоминал. Сразу же, но когда становились все старше, не могу. Давайте начнем, по-моему, с 9 стиха. Посему, Павел говорит Колоссянам о Христе, кем он был. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою по могуществу славы Его, во всяком терпении, великодушии, с радостью, благодарю Бога и Отца, приведшего, призвавшего нас к участию в наследии святых, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Вот мы теперь подходим, следите. В котором мы имеем искупление кровью Его и прощение греха, который есть образ Бога невидимого. Улавливаете? 15 стих. Колоссянам 1:15. Рожденный прежде всякой твари. Аминь. Какой? Рожденный прежде всякой твари. Ангел это и кто бы это ни был, он первородный среди всякой твари. Ибо им создано все. Создано все, что на небесах или на земле, видимое, невидимое, престолы, господствовали, начальствовали, власти, все им и для Него создано. Кто же это может быть? Никакое другое существо. Обратите внимание. И посему он... Он есть прежде всего, и все им стоит. Отец — это Сын, Святой Дух, кто бы это ни был. Он прежде всего. Прежде всего небесного, земного, видимого, невидимого или чего-нибудь еще, этот Сын Божий был прежде всего. Верно? Все равно, престола ли, господства ли, чем бы это ни было, небесные престолы, царства, чем бы это ни было, в великих, недосягаемых, сверхъестественных сферах, в вечности где-то стоит, чем бы это ни было, ангелы ли это, боги ли, чем бы это ни было, он прежде всего. Аминь. Разве вы не видите это? Его. Он был прежде всего и создано им. Он 17 стих. «И Он есть прежде всего, и все им стоит». Никто не может привести это в действие, кроме Него. Или это Бог Отец, или Бог Святой Дух, или ангелы, владычество, силы, господство, ли, чем бы это ни было. Все им существует, все им состоит. Он, и Он есть глава тела церкви, Он начаток, Он начаток первенец из мертвых, то есть воскресить тех, кого он идет искупить, дабы иметь ему во всем первенство. Иметь во всем первенство. Знаете, что это значит? Это над всем. Он над всем, что когда-либо сотворено было. Над каждым ангелом, над каждым существом, над каждым, над всем, что существует. Он над всем. Что же это за творение? Кто это может быть? Над всем. Примирить? Давайте посмотрим одну минуту. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Вся полнота всего. Вся полнота Бога. Вся полнота ангелов. Вся полнота времени. Вся полнота вечности. Все пребывало в нем. Вот кто это такой. И чтобы посредством этого примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Вот о каком великом существе мы говорим. Начало творения Божье. Теперь церковь. Ведь всей Его целью была церковь. Так, как мы входим в эту церковь? Одним духом мы крестимся в одно тело. Церковь, тело Христа. Оно не пройдет. Теперь, вот что происходит. Теперь следите здесь за этим изобразительным рисунком. Брат Бранхам снова показывает свой рисунок с тремя кольцами в редакции. Так вот, этот внешний человек — это плоть. Вот на что мы смотрим. То, что мы видим. И в ней есть 5 входов к этому телу. И любой ребенок образовательной школы, как я, знает, что тело контролирует 5 чувств. Зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние и вкус. И слух. Без этого не имели бы связи с телом. Это единственный имеющийся у нас проход к телу. Зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние, слух. Вы видите? Чувствуете вкус, осознаете? Так вот, это лукавый. Снаружи. Теперь, внутри этого есть дух, которым вы становитесь при рождении на земле, и в него вдыхается дыхание жизни. Это дух от мирской натуры, потому что он не дан от Бога, но он был дан, допущен Богом. Вы теперь это поняли? Ибо каждый младенец, рожденный в мире, рождается во грехе, зачат в беззаконии, явился в мир с ложью на устах. Верно? Итак, эта личность там внутри от начала грешник. Теперь, но, так вот, у него есть 5 входов. И эти 5 входов, я не знаю, смогу ли я их сразу назвать или нет, когда, во-первых, я знаю, это мысль, совесть, любовь, выбор, нет, совесть, любовь, рассудок. Есть 5 входов к духу. Телом вы не можете думать. Думать можно только духом. В теле у вас не может быть совести. У него вообще нет умственных способностей. У вашего тела их нет. Так что думать можно только духом. Вы размышляете. Нельзя размышлять своим физическим существом, потому что рассудок не видит, не чувствует вкуса, не осязает, не обоняет и не слышит. Рассудок — это то, что вы можете представить в разуме. Если вы спите или вышли из него, ваше тело лежит мертвым, но ваш дух по-прежнему может размышлять. 5 чувств контролируют этого внутреннего человека. И это теперь к последнему человеку. В человеке. Это душа. Ее контролирует только один дух, одно чувство. И это свободный моральный выбор свободной воли. Избрать или отвергнуть. И причина того, что люди сегодня... Так вот, только не забудьте этого, и вы увидите, что святой, каково первоначальное доказательство Святого Духа, да? Так вот, люди могут жить в этом духе. И они танцуют в духе. Они восклицают в духе. Они ходят в церковь в духе. И тот дух может быть полностью помазан настоящим Святым Духом, но по-прежнему быть потерянным и совершенно бесноватыми с этим духом. Потому что, следите, вот почему той женщине невозможно сказать, что носить шорты неправильно. Я не сказать, что... Не скажешь, что стричь волосы неправильно. Да какое отношение к этому имеют волосы? Ну, для Самсона имели. Понимаете? Кто приложит к этому хоть одно слово, или отнимет от этого одно слово, у тебя что-то должно быть окончательным принципом. Так вот, например, если бы я был баптистом, и вы пришли и сказали бы мне, что я должен креститься во имя Иисуса Христа, да я из Библии. Ну, во-первых, я бы сказал, пойду спрошу пастора. Я иду к пастору, он говорит, о, это было тогда, понимаешь, да? Понимаешь, мы баптисты, вот во что мы верим. Мы верим, что нам следует окунаться в титулы Отца, Сына и Святого Духа. Так делала вся церковь. С тех пор, как Джон Смит это основал, так это и делается. Что ж, это ваш окончательный принцип. Забудь, что он тебе говорит. Что если это методисты и ваша система отравления? А вам сказали, что вам нужно окунуться. Понимаете, что я имею в виду? Вы идете к методистскому пастору, а он напишет и спросит епископа, говорил ли то, такой-то, так-то об этом. Но мы методистская церковь, мы были основаны 300 или 400 лет назад в Англии Джоном Веслеем и Уайтфилдом, и всеми остальными там, и Эшбери. Мы основали этот документ, придерживаясь Джона Веслея, что нас нужно окроплять, потому что это просто внешняя форма. Мы считаем, что окропление так же подходит, как и другое. Если вы настоящий, если методистская церковь является вашим окончательным решением, дальше вы не можете идти. Если вы католик, я говорю вам, что в Библии этого нет, чтобы по пятницам не есть мясо и все остальное в таком роде, и святая Евхаристия — это не облавка, потому что это дух и тому подобное. И вы идете к своему священнику, священник говорит, вот это записано в нашем документе. Если церковь является вашим окончательным принципом, вам наплевать на то, что кто что говорит. Это ваш окончательный принцип. О, Боже, помоги, чтобы это улеглось. Для меня все это неверно. Слово Божье и есть окончательный принцип. Что бы слово ни говорило, тогда это правда. Так вот, единственный путь сюда, в эти сферы, чтобы вам быть в этом крохотном внутреннем человеке, вы должны быть предназначены, потому что вы были с Богом, вы часть Бога. Я был в своем отце. Я также был в своем дедушке и в своем прапрадедушке. Посредством семени я там был. И я был во Христе. Вы были во Христе. Прежде основания мира. Он пришел искупить своих. Своих, которые были в нем. Аллилуйя. Его дети, которые были в нем. Он не пришел спасти детей дьявола. Они этого ни за что не познают. И они такие проницательные в своем интеллектуальном обучении, что с ними невозможно сравниться. Их не переговоришь. Но верой вы это видите. Так вот, наука вообще не нуждается в вере. Наука доказывает то, о чем говорит. Она вообще не нуждается в вере. Католический священник скажет вам: смотри, как долго держится католическая церковь. Смотри, как долго она выдерживала преследование язычества. Методистская церковь говорит: послушай, как долго здесь. Я видел одну церковь. Вот это была лицемерная вывеска. Я увидел, проезжая по дороге вчера, гласит: «Церковь Христа». Основана в 33-м году нашей эры. Ей же еще 100 лет, понимаете, деноминация. О, кошмар. Учение апостол. Вообще почти ничего нет. Они саддукеи этого дня. Никакого духа, ничего. И ничего им не скажешь. С ними не поговорить. С ними не поразмышляешь. Потому что мы выходим за пределы размышления. Не полагайся на свое понимание. Вера вообще не размышляет. Вера верует этому. Говоря так вот: послушай-ка, ты считаешь, что нам все это нужно исполнять? Чепуха. Но так говорит, сказано в Библии. Я не могу объяснить, как это происходит, но это происходит. Бог так сказал. Так что не нужно. Я вам не могу об этом ничего рассказать. Вера этого не объясняет. Вы знали это? Вера просто верует этому. Иисус сказал Никодиму из экуменического совета его дней, пришел к нему ночью, сказал: учитель, мы знаем, что ты учитель от Бога, потому что ни один человек не может сделать то, что делаешь ты, если с ним нет Бога. Он сказал: истинно говорю тебе, если человек не родится заново, он даже не разумеет Царства Божьего. Сказал: мне, пожилому, войти в чрево матери своей, чтобы родиться? Он сказал: так как же я буду тебе говорить о небесном, когда ты даже не веришь в земному? Понимаете? Потом он однажды сказал: если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить кровь Его, не будете иметь в себе жизни. Он этого не объяснял. Те апостолы и все остальные в тот день, кто был предназначен к жизни, вот кто знал. Сказал: все, кого Отец дал мне, придут. Единственное, что вам нужно делать, это дать знать о моем голосе. Они его знают, ибо овцы мои слышат голос мой. А голос — это выраженное слово. Пробел на ленте от редакции. Они все равно этому верят. Им не нужно ничего научно доказывать или спрашивать об этом какого-нибудь саддукея или фарисея или что-нибудь еще. Я сказал это, они верят этому, ибо овцы мои слышат голос мой. И вот это есть Слово Божие, это есть голос Божий в виде буквы, потому что это является полным откровением Иисуса Христа. Ветхий и Новый Завет, сложенные вместе. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Почему, скажешь вы, это хорошие люди? Что заставляет их? Вот почему, потому что они привязаны к церкви. А здесь... Вы помните, прошли в прошлое воскресенье, неделю назад, кто был здесь и слышал проповедь помазанную в конце времени?
Мне кажется, все вы. Видите, они помазаны. Их духи помазаны. В этой второй области. Так вот, та первая женщина говорит: нет. Ей наплевать на то, что говорит церковь. Что кто-нибудь еще говорит? Она умнее всех. У нее колледжское образование, она может навешать мужу лапши на уши и думает, что она очень умно поступает. Это другая женщина, нога слепа и не знает этого. О, как жалостно. Но такую картину рисует нам Библия. Так вот, она входит в церковь. Эта женщина, вероятно, этой женщиной было бы лучше. Она живет хорошей, чистой жизнью. Ничего против этого. Бог будет это судить. Я не знаю, я не судья. Я только отвечаю за то, что Он мне показывает. Так говорили апостолы. Мы говорим то, что знаем, что мы слышали, что мы видели. Это все, за что я отвечаю. Это все, за что вы отвечаете. Но теперь видите, если взять ту же самую женщину, где она в конце концов оказалась? Видите, она просто попала в этот круг. Нет сомнения, она слышала, включала радио много раз. Голос Божий говорил много раз. Ну, видите, она попала в этот культ. В клан. Все церкви — это кланы. Все. Это абсолютно точно. Они просто ложи, где люди собираются группами как члены. И она попадает туда, и это как раз ей подходит. Теперь, если начнешь говорить ей, что нужно делать, она не будет тебя слушать. Покажешь ей это в Библии, она этого не послушается. Так вот, мой дорогой брат, сестра, еще одно или два замечания перед окончанием, уже без четверти, пора распускать, 15 минут. Теперь смотрите, я хочу у вас кое-что спросить. Почему же эта женщина не может это увидеть? Почему она не может? Что касается физического прелюбодеяния в отношении к своему мужу, она невиновна, ей не в чем исповедаться. Она так же чиста, как и в день своего рождения. Ни один мужчина не касался ее. Я сейчас говорю параллельно. К женщине, к церкви, она чиста, как в день своего рождения. Да, таковой церковь и является. Когда она родилась, но она родилась во грехе, значит, в беззаконии явилась. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, скажите ей, что неправильно обрезать волосы. Библия так говорит. Неправильно носить эти шорты. Библия так говорит. Она скажет, чепуха. Почему? Ее окончательный принцип не здесь, в третьем человеке, душе, предопределенной и посланной от Бога. Но ее окончательный принцип зиждется вот здесь, на организации, которую какой-нибудь человек организовал вне пределов этого. Понимаете? Но если в той душе Слово Божие, она говорит «Аминь». Я понимаю. Она подстраивается под него. Но теперь смотрите сюда. Следовательно, человек, рожденный от Духа Божьего. Видите? Вот внешняя плоть. Так вот, я говорю в смешанной аудитории, но я говорю как ваш пастор, как ваш брат. Вот плоть. Она слаба, подвержена. Какая-нибудь дамочка идет по улице, молодой парень, еще и юноша, ему 17, 18, 20, 25, 30, проходит там рядом. А эта дама идет, вертит своей фигурой, своим телом, идет на шпильках, спереди и сзади все выпирает, а платье вот так настолько выше колен, или в шортах одета. Знаете ли вы, что в Библии сказано, что она будет вести себя так? Знаете, что Библия говорит, что она так и будет себя вести? Что она будет такой пошлой? Вы читали здесь в журнале Reader's Digest за этот месяц, что мужчины и женщины наших дней, у девочек от 20 до 25 лет начинается менопауза, когда, согласно науке, происходит перемена жизни в средних годах жизни, между 20 и 25. Раньше было около 30 или 35 в моем поколении. В поколении моей матери менопауза женщин не начиналась где-то до 40-45 лет. В чем же дело? Все это через науку, пищу, гибриды, которые извратили все человеческое тело, что мы стали сплошной массой разложения. А если разлагается физическое существо, разве с клетками мозга это физического существа не то же самое? Теперь следите, как дух сопровождает все. Наступит время во имя Господа, что люди полностью обезумеют. Библия так говорит. Они будут кричать и вопить. Ужасно устрашающие картины в их воображении. Радио и все остальное, телевизионные программы выпускают это. Будет такое, что на земле восстанут муравьи высотой в 14 деревьев. Будет над землей полетит птица с размахом крыльев в 4 или 5 миль. И люди будут видеть их, они будут кричать и вопить, и взывать о милости. Но это будет язвой. Дождитесь, когда я буду проповедовать себя под открытие тех язв. Проследите, что сделал Моисей в физическом существе, не дух. Когда он сказал Моисей, Бог сказал Моисею, иди туда, своему пророку. Возьми горсть пыли, брось в воздух и скажи, так говорит Господь, на землю явятся мухи. Не было мух. И тут же они увидели, что что-то поползло по кусту. Оглянулись там и еще что-то. И через некоторое время было так густо, что через них не было пробиться. Откуда они появились? Бог есть Творец. Он может делать, что пожелает. Он суверен. Он мог бы создать птицу, которая простиралась бы своими крыльями, простиралась бы от одного конца земли до другого. Он сказал, да будут мухи, облепят всю землю. В стране не было ни одной мухи. И не успели оглянуться, как начала кружиться мясная муха. Сначала было 8 или 10, 12. Сначала можно было пройти сквозь них. Бог, Творец, соблюдает Слово Свое. И Он простер жезл свой по повелению Божию и сказал, пусть явятся жабы и покроют землю. И появилось столько жаб, что они свалили их в кучи, и кругом была вонь, может быть, 10 или 12 метров жаб. Они были в чашах фараона. Они были, поднимаешь простыня под простыней, 500 жаб под кроватью в пище. Куда бы они ни пошли, были жабы, жабы, жабы. Откуда они появились? Бог, Творец, суверен. Что Он говорит, Он сделает. И Он сказал, что на земле будут страшные зрелища, саранча с волосами, как у женщин,
с длинными волосами, чтобы преследовать женщин, которые стригут свои волосы. Зубы, как у льва. Жало в хвостах их, как скорпионы. Они будут мучить людей месяцами. Только дождитесь, когда мы подойдем к открытию этих язв и печати и тех семи громов. Следите, что произойдет. О, брат, лучше отправляйся в Гесем, пока еще есть время добраться до Гесема. Не обращай никакого внимания на это наружное. Смотрите, вот эта дамочка идет по улице, выкручивается. Вот молодой парень, его глаза нас заметили это. Он член церкви, он пятидесятник, кем бы он ни был. Но видели, во-первых, там нет этого крепкого стержня. Она скажет «Привет». У него вьющиеся волосы и приятный на вид. Молодой человек с хорошей осанкой. Может быть, пытается правильно жить. Он начинает к нему подходить, даже если проповедник. И тут же... Что же это? Вот это здесь желание плоти. А дух вот здесь, хоть и помазанный, говорит «Не делай этого, не делай этого». Но что же произойдет? Это обходит все это, увлекает и начинается. И неуспешно глянулся, как он уже начинает свидание с ней, назначает. Он виновен в совершении прелюбодеяния, прикоснется он к ней или нет. Но подлинный, рожденный заново Сын Божий, аминь! Самого-то не сделаешь этого. Абсолютно невозможно, чтобы здоровый, энергичный мужчина прошел вот так перед женщиной и ничего не произошло. Но когда внутри есть нечто, когда здесь есть нечто, рожденное заново, хоть этот человек, может быть, восклицал, говорил на языках, прыгал, танцевал, все остальное, помазан духом, совершал все чудеса и знамения, о которых Бог там говорил, его духом. Иисус сказал, многие в тот день придут ко мне и скажут, Господь, разве я не пророчествовал во имя Твое? Разве не изгонял бесов во имя Твое? Разве не... Он сказал, отойдите от меня, делатели беззакония. Что такое беззаконие? Когда ты знаешь, что нужно делать, и не делаешь этого. Отойдите от меня, делатели беззакония, я вас даже и не знал. Но глубоко внутри того человека, если там есть этот удерживающий стержень, то семя Божие, предопределенное прежде основания мира, все, мне все равно, что происходит, это его удержит. Оно там не сдвинется с места, вот почему та женщина носит шорты. Она считается проституткой, точно так же, как и женщина, совершающая этот акт, понимаете? Она не знает, что это дух, откуда ей знать? По ее окончательному принципу. Что такое окончательный принцип? Это последнее слово. Окончательный принцип – это аминь. Это конец всякого спора. Ваше окончательное решение. Если ваша церковь, пятидесятническая церковь, говорит вам, это длинные волосы и все остальное, это просто фанатизм, запасная покрышка на затылке и тому подобное, и все такое, то человек одержим бесом. Ибо Слово Божье говорит, для женщины подрезать волосы – это бесчестие. Она бесчестит свою голову. Если она бесчестит своего мужа, а ее муж – это церковь, а церковь – это Христос, то она бесчестная религиозная блудница. Нога и не знает этого. Нога, разве не сказано в Библии, покрывало для женщины – это ее волосы? Разве волосы не даны в качестве покрывала ей? Однажды, там у стойки суда, я пытался влить лекарство и удержать его своими руками, а вы тут же выплевываете это между пальцы. Однажды Бог будет их судить. Это так говорит Господь. Это не было какой-то глупостью или какой-то разгоряченный старик с приветом. Нет, потому что это слово Господа. Настоящий подлинный христианин будет совладать с этим внутренним человеком, всем духом, который был там в начале, который является словом. Так как он был полностью всех вас, вы были в нем, там, на Голгофе. Он предузнал, что вы явитесь здесь, он только показывает, что происходит. А вы были в нем, вы умерли вместе с ним. Вы умерли для своей гордости, вы умерли для своих манер, вы умерли для мира. Когда он... Вы умерли вместе с ним на Голгофе и воскресли с ним, когда он воскрес на третий день. И так как вы приняли, вы сейчас восседаете в небесных местах во Христе Иисусе. Аллилуйя! Вот вам, пожалуйста. Это тот внутренний человек. Тот внутренний, который каждое слово подчеркнет. Будет держаться слова, несмотря ни на что, и ничего не поделаешь. Я научился этому много лет назад. Мой ребеночек лежал там, умирал. Моя жена лежала в морге, забальзамировали и положили. Меня позвали туда, Шарон умирала. Это самое трудное искушение, с которым я только встречался в жизни. Мне было около 25 лет. Я вышел туда, и Билли Пол лежит на грани смерти. Пришел доктор Сэм, сказал: «Билл, мне кажется, нам не удастся спасти Билли». И он сказал: «Он так плох». Сказал: «Билл, мне так тебя жалко». Он обнял меня. Он сказал: «Доктор, у меня не осталось сил». Несколько часов звонил относительно своей крошки, Шарон. И я нашел ее там. Он, видите, как у нее все были эти спазмы. Они не прекращались. Воткнули в позвоночник иглу, сделали пункцию. Взяли пробу, туберкулезный менингит. Это конец. Я примчался в больницу. Остановил там свой старый грузовичок, вышел и направился к палате. По вестибулю шел Сэм, шляпа в руке, плакал. Обнял меня, сказал: «Возвращайся, Билл». Я сказал: «В чем дело?» Сказал: «Тебе нельзя ее видеть». Сказал: «Она умирает, Билл». Я сказал: «Нет, Сэм, только не моя крошка». Сказал: «Да». Сказал: «Даже не спрашивай о ней, Билл. Если бы она осталась живых, сказал, она бы страдала». Сказал: «Она бы постоянно мучилась, она всю жизнь страдала бы». Сказал: «У нее менингит». Сказал: «Не подходи к ней. Если подойдешь, ты погубишь Билли». Я сказал: «Сэм, я должен увидеть». Сказал: «Нельзя, Билл, я тебе запрещаю, ты же знаешь, как я к тебе отношусь, Сэм же мой приятель». И все такое, сказал: «Как я к тебе отношусь?» Сказал: «И как я тебе верю, Билл?» Он сказал: «Ну, не иди к ребенку», сказал. «Если ты это сделаешь, у нее менингит, понимаете?» Сказал: «Она через пару минут скончается». Сказал: «Ты можем, мы ее похороним». Сказал: «Билл, мне просто так тебя жаль». Он подозвал медсестру, чтобы мне дали какое-то лекарство. Сказал: «Я не знаю, как он еще держится на ногах». Я постоял там немного. Он принес лекарство. Я сел в вестибюле, и он сказал: «Сиди». Медсестра поднесла его, сказала: «Выпейте это, брат Бранхам». Я сказал: «Благодарю, поставьте его туда на минутку». Когда она вот так это оставила, я вылил это в плевательницу, поставил стакан на место. Я сидел там: «О, Боже, что я сделал? Ты добрый Бог? Почему ты позволил ей тогда умереть, когда я вот так держал ее за руки? Умолял его о ней. Почему ты позволил уйти? Вот там Билли лежит, умирает, а вот она умирает. Что я сделал, скажи мне?» Тогда и я мог бы тоже просто уйти вместе с ними. Я открыл дверь, там не было ни одной медсестры. Я проскользнул в подвал, это было до ремонта больницы. Сетки на насекомых, почти никаких сеток от насекомых, и на ее глазках мухи. Кусочек, как мы называем, противомоскитной марли лежал на ее лице. Я прогнал мух, лежала там ее глазки. Она так сильно страдала, что они перекашивались. Тогда ко мне подошел сатана и сказал: «Ты же сказал, что он добрый Бог?» Я сказал: «Да, я так сказал». «Ты сказал, что он исцелитель?» «Ну так почему твой отец нам умер у тебя на руках, а ты взывал его, он был грешником, взывал его к жизни? Почему твой брат умер там на руках твоего другого брата, а ты пару недель назад стоял и проповедовал за кафедрой?» Сказал тогда: «Почему он тебе не ответил? Ты сказал, что он тебя любит и спас тебя. Он не мог мне сказать, что Бога нет, потому что я уже его видел. Но он говорил мне, что ему до меня никакого дела. Сказал: вот лежит твоя жена. Скоро твои детки тоже там будут. Твой папа похоронен, твой брат похоронен. А сейчас похоронит твою жену завтра, а вот еще и ребенок умирает. Он добрый Бог, а? Он исцелитель». Сказал: «Ты же опростоволосился!» Что он делал? Это воздействовал снаружи, вот, на первого человека. Сказал: «Послушай, ты знаешь, пару лет назад, два или три года назад, прежде чем ты принял это, люди о тебе были хорошего мнения. Ты жил хорошей, чистой жизнью. Любая девушка в городе, которая хотела прогуляться, ходила с тобой, потому что чувствовала опрятность и порядочность. Я бы мог встать перед любой из них. Я никогда ни одной не оскорбил, ничего не говорил. Даже если она съязвила, я провожал ее домой. И тебя любили среди людей. А какой ты сейчас религиозный фанатик?» «Это точно. Такой я и есть». Видите, как все это начинает скапливаться. Наружное размышление в духе все это накапливает. «Так и есть сатана. А ты говоришь, что он исцелитель?» «Да. Да-да. И ты умоляешь и взываешь, и люди говорят тебе, что это не так, что ты сбился с пути, даже твоя церковь отвергла тебя из-за этого. Твоя баптистская церковь выставила тебя за дверь по той же самой причине, да? Да? Твой папа похоронен, твой брат похоронен, твоя жена там лежит, вот-вот похоронит, вот твой ребенок еще 15 минут, и он скончается, и он исцелитель? Твоя плоть и кровь, одно слово от него спасло бы жизнь ребенка. Он исцелитель, ты говорил. Люди пытались тебе говорить, проповедник говорил тебе, что ты совсем запутался, ты помешался, ты стал религиозным фанатиком. И ты говорил, что он тебя любит. Разве он тебя любит? И как ты взывал о своем папе? Как ночь за ночью ты постился, и когда ты днем, когда тебе нужно было помолиться, чтобы смог забраться на столб и работать? И когда он позволил ему умереть у тебя на руках грешником? Как твоя жена такая, какой замечательной она была женщиной, как ты ее любил? Мать Билли, многие из вас помнят Хоуп. Какой она была замечательной женщиной, девушкой. Какими были вы счастливыми, ваш домик там, мебели там было на 7-8 долларов. Сколько бы у вас ее было? Но ты все же любил ее. И вы любили друг друга. И ты ходил молиться за других, и в каком-нибудь умственном возбуждении они вставали и уходили, говорили, что с ней все в порядке. Но теперь твоя жена. Вот она, мертва уже второй день, лежит там в похоронном бюро. Скотт и Ком. Он исцелитель, а? И твой сынишка на грани смерти, Билли Пол, 18-месячный. Твоя девочка, 8-месячная. Лежит там, умирает от менингита. И ты молился, а Бог просто опустил завесу, сказал, замолчи. Не слышу, не услышу тебя вообще. Отвернулся от тебя. Он добрый Бог? А? Он любит тебя? И все девушки, с которыми ты прогуливался, все парни, с которыми ты общался, твои лучшие друзья ушли от тебя, как от религиозного фанатика. Все, что он мне говорил, было правдой. Все, что бы он мне сказал, попадало в точку. Видите сюда? Я тогда уже был готов сказать, тогда, если он так поступает, тогда я больше не буду ему служить. Как только я так себе в себе сказал, нечто пришло откуда-то еще. Глубоко внутри. Сказал, вообще, кто ты такой? Господь дал и Господь забрал. Видите, это тот внутренний человек. Вообще не размышляя. Я оглянулся и подумал, как я оказался на земле? Мое происхождение от пьяниц. Как я здесь оказался? Кто дал мне мою жизнь? Кто дал мне эту жену? Кто дал мне этого ребенка? Откуда появилась моя жена? Откуда появилась моя жизнь? Я сказал, пусть даже он меня убьет, я все равно буду доверять ему. Я сказал, отойди от меня, сатана! Я положил свою руку на ребеночка, я сказал, Шарон, дорогая, через несколько минут я положу тебя в руки твоей мамы, когда ангелы Божьи придут забрать тебя, но однажды твой папа снова тебя увидит. Я не знаю, как это будет, дорогая. Я не могу тебе сказать, как. Когда он вернулся от меня, даже не слышит о тебе. Отвернулся от меня. Он позволил умереть моей жене, а я держал ее за руки, взывал о ней. И мой папа в его руках, и умер прямо на этих руках. Смотрел на меня, пытался сделать вздох. И я изо всех сил молился. Как я потом мог выходить перед людьми, чтобы проповедовать божественное исцеление? Как я мог проповедовать, что он добрый Бог, а позволил умереть моему папе, грешнику? Как я мог это проповедовать? Я не знаю, как. Но я знаю, что он прав. Слово Божие никогда не подведет. Оно одержит победу, не важно, чем бы это ни было. Тогда я узнал, что внутри всех размышлений нечто было. Нечто внутри всех чувств. Среди всего остального, это тот внутренний человек. И он выдержал в тот час. Больше ничто не выдержало бы. Все основания, все можно было бы показать. Все можно было доказать, что это неверно, и что я ошибся. Но слово Божие, которое было предопределено прежде основания мира, выдержало внутри. Я почувствовал, как в здании пронесся ветерок, и ее дух ушел навстречу с Богом. Брат, сестра, позвольте мне вам сказать, это и только это. Не пытайтесь этого до конца понять, не пытайтесь иметь длинные волосы, потому что я так сказал. Не пытайтесь ничего этого делать просто по плоти. Не пытайтесь этого делать, как бы справляться с этим. Но просто ждите пред Господом, пока не будет нечто глубоко внутри. Многие из вас считают, раз у вас длинные волосы, это значит, что вы пойдете на небеса. Не значит, что это так. Многие считают, что раз они хорошие нравственные женщины, что попадут на... Это не значит, что это так. Многие считают, из-за своих церквей принадлежат такими и эти великие группы, и великие группы, и великие доктора богословия. Не значит, что это так. Понимаете? Многие считают, что раз они говорят на языках, что имеют Святой Дух. Это не значит, что это так. Хотя Святой Дух и говорит на языках. Но до тех пор, пока этот настоящий, подлинный Святой Дух там не будет совладать с каждым словом. Если вас этот Святой Дух, который побуждает вас говорить на языках, оглядывается и не соглашается с остальным словом, тогда это неверный Дух. Понимаете?
Это должно исходить изнутри, а это слово от начала. В начале творения Божьего, когда Бог начал творить, явил вас, понимаете? Вы образовались там как семя и развились в то, чем вы являетесь сейчас. И тогда вы все были во Христе. И как Христос умер, Он умер, чтобы всех вас искупить. И вы часть этого слова. И как можно Библия, вся полностью, заповедь на заповедь, правило на правило, здесь немного и там немного. Ни одна точка или запятая не пройдет. Как же вы тогда, будучи частью этого слова, можете не соглашаться с остальной его частью? Или с любой из его частей? Благословит вас Бог. Я уже просрочил. Я не хотел этого делать, держать вас так долго. Извините, что задержал вас. А, не за то, что я говорил. Друзья, мы подошли к самому концу чего-то. Все, кто здесь, по-моему, это только члены этой церкви. Со временем не узнать, кто здесь члены. Я полагаю, что все вы постоянно сюда ходите. Позвольте мне вам сказать, что произошло. Вы потерпите, скажем, еще 6 минут? Здесь есть проповедник мистер Уокер из штата Орегон, который был здесь в то воскресенье, когда я был здесь? Кто-нибудь знает? Это было очень-очень необычно. Я пришел сюда, внутри было так много людей, у меня было так много бесед, и все они заслужили внимания. Чей-нибудь сын, дети, женитьба, пьяницы и разные вещи, и все это заслуживало внимания. С каждого из них нужно было увидеться. Я не могу все этого сделать. Я доверяю вас Богу и держу над ними в молитве свои руки. Я сказал: «О Боже, я не могу». Пойди к ним, Господь, сделай. Ты знаешь, как это сделать. Я молюсь за каждого. Билли мне позвонил, и я только что вошел с братом Бэйнсом. Он сказал: «Папа, если ты...» И слушайте, иногда я вижу, как люди там проезжают по проезду, заглядывают, и я выгляну к ним, потом вот так им помахают, а они чуть ли не отворачиваются. Я не хочу, чтобы вы так делали. Однако там в Тусе они покупали для меня дом у брата Тони. Там было одно место, которое он для меня хотел купить. Его цена была в 3 или 4 раза выше той, что он стоил. Он даже готов был сам вложить в это столько-то тысяч долларов. Но попасть туда можно было только через охранника, который там стоял. Здоровенный, это там охраняющий район. Но любой, те люди, которые там живут, к ним нужно иметь письменное разрешение. Потом этот охранник звонит и спрашивает у них, можно ли вам ехать. Я сказал: «Можешь себе представить? Можешь себе представить? Мои братья и сестры, которые приезжают встретиться со мной, которые хотят пожать мне руку и попросить у Бога его благословения к мне. Представляешь, если я засяду там, Тони?» Он сказал: «Ну, у тебя и так...» Я сказал: «Тони, церковь и все остальные не дают людям близко подходить из-за того». Я сказал: «Это из-за тех, которые хотят, чтобы я делал то, что им хочется». Они говорят: Господь мне сказал, аллилуйя, я никуда не пойду, слава Богу. Господь мне сказал, что вы должны провести собрание в нашей группе, да, сударь, слава Богу. Мне Бог это сказал, брат Рахам, если ты это не сделаешь, ты точно отступаешь. А я там занимаюсь, понимаете? Вот из-за чего, понимаете, и из-за этого отказывают войти многим хорошим людям. Точно как если человек пойдет здесь охотиться в хозяйстве, фермер здесь, говорит, иди, можешь охотиться, а ты заходишь туда и подстреливаешь его корову. Если заяц забежал под корову, все равно стреляет только в зайца. Ты лезешь через забор вместо того, чтобы подойти к проходу и перелезть, как полагается порядочному человеку. Залезаешь на забор и вот так его ломаешь, понимаете? И тогда он говорит: «Я запрещу вход». Я ничуть его не виню, ничуть. Что же тогда получается? Он не дает войти и порядочному охотнику. Всегда так. Зло всегда не дает добру иметь превосходство. Всегда так. Да. Но те люди, тысячи, действительно нуждающихся и приятные люди, любящие люди, полные Божьей благодати. У нас так бывает, как эти люди вот так приходят. Мы не хотим этого, нет. Но этот человек пришел, Билли сказал: «Папа, прибегай сейчас же, быстро». Сказал: «У миссис Уолдров кто-то умирает, надо срочно их навестить». И я побежал, пришел сюда. И возвращаясь оттуда, они сказали: «Там всего лишь один мужчина сбоку, каждый день спит на боку, на подушке сбоку здания». Сказали: «Он хочет, чтобы ты за него помолился». Я сказал: «Ладно», сказал, «я его приму». Я вошел. Там, по-моему, сзади стоял Кадиллак или какая-то большая машина. Я въехал, было и... И тот мужчина сказал: «Здравствуйте». Он не был со мной знаком.
Я вошел, и вошла сестра Уолдров, бедненькая старушка, знаете, она была... Вы знаете, что с ней было, не так ли? Да, у нее был рак. Умерла в молитвенном ряду, где-то за час до того, как я к ней подошел. Пришел к ней, ее доктор показал, это было где-то 18 лет назад. Рак в сердце, понимаете? Она и сегодня живет. И она сейчас живет в Арканзасе, а тогда она была в Финиксе. Она сказала, брат Уилли, я ни за что не хотела вот так заходить, но мне негде было остановиться. Не хотела этим людям сказать, что эта женщина умрет, брат Уилли. Сказала, я не хотела прийти с пустыми руками, хотела принести вам небольшое приношение, брат Уилли. Сказала, но я не смогла, но я законсервировала черничного варенья. О, когда я пошел и подошел, увидел эти баночки варенья, которые она там держала, мне это показалось слишком священным, чтобы есть, понимаете? Это дорогая пожилая женщина, около 70 лет. Я сказал, сестра Хэти, я не мог отказаться. Нет, Иисус видел, как та вдова клала те три пенни, и он не воспрепятствовал ей, понимаете? Нет, Бог ее за это вознаградит, да. Итак, Господь исцелил эту женщину, исцелил все, что у нее было, открыл ее пастору, что у нее не на уме, что ему полагалось сделать еще кое-что, и о, все они вышли с восклицания. Потом забежал Билли, он сказал, папа, тот человек куда-то делся, я не мог... Я сказал, а кто это там в машине? А, сказал, какой-то мужчина приехал из штата Орегон, сказал, что у него какой-то сон. И я ему сказал, не буду вас обнадеживать, здесь 300 таких ожидают. И я сказал ему, просто запишите сон, сказал, я все равно у меня их здесь целая куча. Вот такой высоты, я просто его туда положу. Я сказал, приведи его, дадим ему 5 минут. И как только мужчина вошел, 5 минут, он сказал, я проповедник Уокер, по-моему, так его звали, из штата Орегон. По-моему, из какой-то другой деноминации, пресвитерианин, кто-то из пресвитериан. Он сказал, я видел вас лет 20 назад. Я проезжал в Гранд Спэс, где вы, или не в Гранд Спэс, но я забыл название города. Там сказал, по всей округе каждый день в газетах печатали. Сказал, все об этом знали. Сказал, я даже не мог подойти к зданию, где вы находились, но я видел, как вы поднимались. И однажды на улице я подошел, сказал, вокруг вас четверо или пять мужчин, я пожал вам руку и сказал вам, что я брат Уокер, и вы сказали мне, кто вы такие, я сказал, мы перебросились парами фраз, и потом трое или четверо сопровождающих вас в здоровых мужчин, поторапливая, повели нас дальше, вас дальше. Он сказал, я не был вашим критиком, и я не был на вашей стороне. Он сказал, я просто не понимал. Он сказал, так продолжалось несколько лет, и через некоторое время, сказал, я один человек сказал мне прийти послушать пленки где-то 3 года назад. И сказал, тот человек проиграл пленки, и когда он проиграл, сказал, я слышал, как он говорил, и сказал, этот человек верил, что вы пророк. Я сказал тому человеку, я в этом не разбираюсь, может быть, откуда мне знать? И так сказал, потом в наш город приехал еще один человек, проводил собрание, и я с ним встретился. И он сказал, я пророк Божий на этот день. Он сказал, кто из вас там бывает? Сказал, я слышал, что один человек здесь слушает пленки, говорит, Уильям Брантон, там на востоке, пророк этого дня, и тому подобное. Он сказал, этот человек, я не буду называть его имени, потому что не очень приятно слушать, понимаете. И он сказал, я знаю Уильяма Брантона, он сказал, но у него абсолютно ложное учение. Сказал, он не пятидесятник, он не верит в первоначальное доказательство, и сказал еще одно. Он говорит, что есть меньше и большее пророки, ничего такого не существует, сказал, или ты пророк, или ты не пророк, и все. Он сказал, ну, мистер, я с вами насчет этого не спорил. Я просто сказал, что слышал, что этот муж Уильям Бранхам, и что тот человек заявлял, что он пророк. Сказал, я просто задаюсь вопросом, сколько же вас тогда? Он сказал, но я скажу, что ты вот что усвоил. Я пророк этого века. Он сказал, да, ты? Сказал, да благослови тебя Господь и пребудет с тобой. Он пошел, как ни в чем не бывало, и сказал, что организовал среди своих братьев серию из 3 или 4 собраний. Он пошел на почту и сказал, не приносите мои почты, оставляйте здесь, пока не вернусь назад где-то 4 или 5 дней спустя. Ладно, сказали, там повесили ярлык, чтобы не разносили. Он пошел встретиться со своей дочерью, и по дороге назад он остановился у церкви, и в тот вечер он провел вечернее собрание. На следующее утро он сказал, что пришла мысль, пойду-ка заберу утреннюю почту. И когда он пришел, на почте пришло одно письмо, и попало к его дочери. Его дочь передала туда, в утреннюю почту, и он открыл его и сказал, что это был один человек, мистер Хильдебранд. Это мой друг, это он проигрывал пленки. Сказал, что мистер Хильдебранд передавал от имени Роя Бордерса. Вы знаете, что это один из моих управляющих. Что я собирался проводить там собрание с 28 по 1 число. Приезжай и сам посмотри. Он сказал, смотрите-ка, эти ребята пытаются втянуть меня в такое дело, понимаете? И он просто бросил письмо в мусорник и пошел, понимаете, вот так.
Пошел и провел там в тот вечер собрание, и на следующее утро потом он начал хвататься за сердце до слез прямо там, в комнате. Он сказал: «Мистер Брансон, я понимаю, что мне придется предстать пред Богом». Он сказал: «Я не знаю, спал я или что произошло». Он сказал: «Я видел сон, скажем, что я спал и видел сон». Он сказал: «По-моему, мой сын в магазине засунул руку в кулек». И сказал, когда он засунул, это был кулек с яблоками, и все они были перевернуты. И сказал, когда я пошел их взять, они все оказались зелеными яблоками, все они были надкусаны. Сказал, я брал их, клал назад в кулек, сказал, некоторые из них выкатывались и покатывались так, что я пошел собирать их и на траву. И сказал, они закатились под один из таких цепных заборов. А там проходило широченное супершоссе. Я взглянул на восток и сказал, на востоке цепь держалась за большую скалу. Я пошел туда и думал, что отпущу эту цепь, потом перенесу ему яблоки. Сказал, я начал отпускать цепь, сказал, голос потряс всю землю. Сказал, земля колебалась у меня под ногами. Сказал, после того, как она перестала колебаться, я услышал голос и сказал, брат Бранхам, это был ваш голос. Сказал, я знал, нечто подсказало мне. Сказал, он сказал, я еще раз пройду этим путем. И сказал, я начал смотреть наверх скалы, вот так и смотрел дальше, на облака, за облака. И там высоко на скале, которая простиралась с востока до запада, вот такая заостренная, как пирамида, простиралась сюда до востока. И сказал, там стояли вы, на таком коне, которого я еще никогда в жизни не видел. Большой белый конь, белая грива свисала. И сказал, вы были одеты, как 8 индейцев, со всеми этими штучками, которые используют индейцы. Сказал, у него был нагрудный знак, эти браслеты на руках, и все такое кругом, сказал, руки у вас были вот так подняты, и сказал, этот конь стоял там, как военный конь, шел такой гордой походкой. Я спокойно стоял, и сказал, вы натянули подводье и поскакали назад. Сказал, я взглянул туда, и там было полно ученых. И на следующее утро, это было в субботу, на следующее утро я проповедовал об ученых, знаете, что это от дьявола. И сказал, ученые там наливали всякие пробирки и смешивали это. Сказал, вы остановили коня, снова подняли свои руки и воскликнули, я еще раз проеду этим путем. И сказал, вся земля поколебалась, все люди поколебались. Сказал, посмотрели вот так наверх и друг на друга, и посмотрели на вас. Они просто пожали плечами и принялись за свои научные исследования. И сказал, вы направились на запад. И когда отправились, сказал, я увидел этого мужчину, который, знаете, называл себя пророком. Сказал, он подъехал на коне, который был смешанным, белый с черным. И сказал, он стал за этим большим конем, сказал, немного выше облаков, и дорога была где-то вот такой ширины. И сказал, этот конь просто сказал, ветер развивал перья, весь ваш наряд, и сказал, гривы, хвост, коня развивались, большой величавый белый конь шел прямо по дороге. И сказал, этот второй бежал за вами, появился со стороны Канады, а тот человек живет в Канаде. И он сказал, повернулся и сказал, направил свою лошадку, пытаясь сбить вашего большого коня. Поворачивал его, заставлял его брыкаться, и он сказал, большой конь от этого даже не двигался, он просто продолжал идти. Сказал, потом внезапно, сказал, вы повернулись, сказал, это вы уже в третий раз говорили, но во второй раз вы сказали, я проеду. И сказал, вы не сказали там, как до этого. Вы приказали, сказал, вы обернулись и назвали этого человека по имени и сказали, убирайся отсюда. Ты знаешь, что никто не может ехать этой дорогой, если Бог не назначил вас на это? Убирайся отсюда. И сказал, тот человек повернул, и сказал, он писал мне письма. Сказал, на бедре его коня, того черно-серого, смешанного, сказал, на бедре этого коня было написано его имя точно таким же почерком, как в его письме. И он поехал на север. Сказал, потом вы проехали дальше. Этот большой конь повернулся далеко на самый запад, сказал, вы встали и вот так подняли свои руки. Потом он заплакал. Сказал, брат Бранхам, когда я увидел того коня, который стоял там, весь этот военный головной убор и все остальное, сказал, этот нагрудный знак и все остальное сияло. Сказал, вы немного подержали свои руки вверх и сказал, вы снова посмотрели вниз, взяли подводье и сказали, я еще раз проеду этим путем. Сказал, вся земля вот так поколебалась. И сказал, из меня вся жизнь ушла. Я просто упал рядом со скалой, потом я проснулся. Сказал, что это было? Я сказал, я не знаю. На следующее утро Джуниор Джексон, который виделся он на пирамиде, знаете, когда отправился на запад. Вы помните это? Он позвонил мне где-то за месяц или два до этого, он видел сон, который не давал ему покоя. Он должен был рассказать мне, и я сказал, Билли,
Там стояло около 20 человек, он сказал, Джуниор Джексон там сказал, что он должен рассказать тебе этот сон. Я сказал, запусти его где-то минут 5. Он привел свою жену, как он сказал, в качестве свидетеля. Он сказал, я видел сон, брат Бранхам. Мы с моей женой ехали верхом, и я сказал, я взглянул на восток и увидел что-то наподобие какой-то точки, как будто летающая тарелка. Видите, мир не знает, что это такое, знаете? Вы знаете, что это происходит. Мы знаем, что это такое, да? Мы знаем, что это исследующие ангелы суда, понимаете? И как там в Пентагоне и тому подобное, как они прямо опускаются, и такой разум, как они могут лететь, как вспышка, и пропадают ничем, что у нас есть их не догнать. Понимаете, они не осознают, что это такое, понимаете? Пусть думают, как хотят, они называют это летающими тарелками или как еще. Они не знают, понимаете? Сказал, я видел, как это приближалось, и я за этим наблюдал, и оказалось, что это был человек на коне. Сказал, он приближался со скоростью молнии. Сказал, я увидел, как он приблизился прямо напротив меня. Я остановил машину, выскочил, когда это произошло, сказал, машина, конь находился на дороге, большой белый военный конь шел величавой поступью. Это, конечно, слово, вы знаете, шел величавой поступью. Сказал, на коне сидел мужчина, сказал, он был одет в западный наряд, не был ковбоем, сказал, вроде был похож на начальника рейнджеров. Видите, вся его верховная власть запада, индейцы над индейцами, над рейнджерами, понимаете? И сказал, у того человека была опущена шляпа, и его смотрел в сторону, и сказал, когда он повернулся в сторону, сказал, это был ты, брат Бранхам. Сказал, ты никогда так не говорил. И сказал, Джуниор! Назвал его 3 раза и сказал, я скажу тебе, что нужно делать. И сказал, потом ты натянул поводья этого коня, ты сделал где-то 3 прыжка и умчался в небеса, и ты отправился в западном направлении. Он сказал, через минуту я оглянулся по сторонам, и вот подошел конь, поменьше, чем той же породы, но поменьше, и встал. Сказал, я пошел вокруг, сказал, должно быть, это он послал для меня его. Сказал, я залез на него, Джуниор тоже немного и поездил верхом. Он сказал, знаешь, брат Бранхам, как свое седло подходит тебе, стремена и все остальное. Сказал, я подумал, что же это, мне в самую пору, так что я потянул поводья и в небеса. Сказал, я натянул поводья и остановил его, развернул его и поехал назад. Понимаешь? Когда вернулся назад, сказал, я остановил коня, слез и заговорил со своей женой. Конь пропал. И он разнервничался. Затем, позавчера, 3 дня назад, приходит Лео Мерсер. Приходит с точно таким же сном, ничего не зная о том. О том, как большого белого жеребца пытались скрестить с черной самкой. И не могли этого сделать, нервничали. Сказал, что я подошел туда, сказал, Лео. И сказал ему то-то и то-то. Я не хочу здесь этого говорить, понимаете? Но я ему кое-что сказал. Сказал, разве не видите? Так вот, знаете, я не знал, что у Эда Дальтона был зятя. У зятя была собака с таким именем. Ты узнаешь, Лео, что видишь сон. Но когда проснешься, запомни это. И сказал, я никогда не слышал такого повеления. Примерно в то же самое время приходит Рой Робертсон. Сказал, брат Бранхам, ты помнишь еще тогда, до того, как ты впервые выехал из церкви? Мы были... Я видел вот... Как ты сидел, как будто в Палестине. Мы все присутствовали, совет и остальные, сидели как бы за столом вечери Господней. И потом ты заговорил, сказал, зашло белое облако и охватило тебя, унесло тебя. Кто из вас помнит сон брата Роя? И сказал, белое облако тебя унесло. И сказал, и тебя не стало. Я пошел по улицам, взывая и плача. Когда я туда подошел, у него рука покалечена, следил за этим. Он бросил грабли и начал плакать, когда увидел, как оттуда выходил. Я не виделся с ним, так что он рассказал мне сон. И он сказал, и он собирал граблями, и я сказал, и ты ушел, сказал, я пошел по улицам везде, пытаясь отыскать тебя. Я нигде не мог тебя найти. Я взывал, о, брат Бранхам, не уходи. Сказал, сошло белое облако, и объяло вас, и унесло вас от нас на запад. Это было до пирамиды и чего-нибудь еще. Понимаете, сказал, одно унесло вас в западном направлении, оно унесло вас в западном направлении, я плакал и ходил по улицам. Сказал, через некоторое время я пошел и сел за стол. Я случайно взглянул, как главе стола. Сказал, я только видел, что до сюда ты был белоснежным. Сказал, ты там стоял и сказал, ты говорил с авторитетом? В этом не могло быть никаких догадок. Сказал, все четко понимали, что ты говорил. О, мой брат, сестра, вы все сейчас осознаете, я знаю, что это означает, понимаете? Просто будьте бдительны, не отходите от Христа. Позвольте мне, как служитель Евангелия, предупредить вас сейчас об этом. Не принимайте Никакой глупости! Ничего не воображайте! Не двигайтесь с места до тех пор, пока глубоко внутри та внутренность не заякорится за слово, когда ты прямо во Христе. Потому что это единственное, что будет. Потому что мы живем в самом обманчивом веке, который только был. Обольстил бы самих избранных, если было бы возможно. Потому что у них есть помазание, они делают все, как и остальные. Очистите свои жизни, оплатите долги. Не будьте никому должны, сказал Иисус. Так вот, но я не имею в виду. Я имею в виду, например, аренда за дом и все остальное. Это все нужно выполнять. Уладьте все, что за вами числится. Все исправьте. Подготовьте. Приготовьтесь. Помните во имя Иисуса Господа. Нечто должно произойти. На этой неделе я отправляюсь в горы. Не только для охоты на белок. Конечно, я люблю охотиться на белок, но я отправляюсь сюда для этой цели со словами: «О, Боже, я не знаю, куда сделать шаг, и я не хочу упустить этого. Помоги мне». Молитесь за меня. Вы будете? Я буду молиться за вас. Я надеюсь, по милости Божией, что я встречу каждого из вас, и мы встретимся в той лучшей земле, чем это. А для чего мы сюда приходим? Что мы делаем? Неужели мы приходим сюда поиграть в игру? Неужели мы приходим сюда, собираемся как ложа? Ведь Христос не может прийти, пока церковь не будет в полном порядке. Он ожидает нас. Я верю, что мы в конце. Глядите на Калифорнии. В Калифорнии. Посмотрите на восстание. Смотрите, убито 19 человек. Расизм. Разве вам здесь не так давно не говорил, что этот Мартин Лютер Кинг устроит своему народу ресню? Кто из вас это помнит? Дело не в чернокожих. Это их лидеры их подстрекают. Дело не в интеграции, в сегрегации, или как там это называют. Это все дьявол. Это точно. Не только белые и черные, все они такие. Это дьявол, умственные способности и рассудок человека подорваны. Не осталось никакой надежды. Безнадежно. Кругом все насквозь прогнило.
Умственные способности человека, они же могут принимать решения.
Я не политик. Я не демократ, не республиканец. Все они превратны. Я за одно царство, и это царство Иисуса Христа, и все. Но разве там когда-нибудь были такие марионетки, которые там сейчас сидят, как те техасцы там? Конечно, говорят, все, что пожелает народ, если они хотят коммунизм, дадим им коммунизм. Если хотят интеграцию, дадим им интеграцию. Хотят сегрегацию, дадим им все, что угодно. Ведь это, где же муж? О, Боже, так и за кафедрой. Где же муж? Муж, который будет мужчина, который стоит за принцип. Где же женщина, которая стоит за принцип? Где же церковь, которая стоит за принцип? Я и гроша ломаного не дам за этот колеблющийся, уступающий дух компромисса. Женщина есть женщина, так пусть будет дамой. Если мужчина, мужчина, пусть будет мужчиной. Если он президент, где наши Джон и Квинси Адамсы? Где наши Авраамы Линкольны, мужи принципа? Где же наш Патрик Хенри сказал: «Дайте мне свободу или дайте мне смерть»? Где же муж, который стоит за правду? Где же тот муж, который не боится высказываться? Несмотря ни на что, хоть весь мир против него, высказываться в защиту правды и стоять за это, и умирать за это. Где снова сегодня наш Арнольд ван Винкелери? Где этот честный прямой муж? Где же муж с духом? Они такие непостоянные, скользкие, что даже не знают, на чем стоят. Боже, позволь мне, как служителю, стоять на принципах одного мужа, слова Иисуса Христа. Ибо небо и земля пройдут, и оно не пройдет. На всей скале я построю церковь мою. Врата ада не одолеют ее. Давайте встанем. Блажен союз, что нас в любви Христа связал. Общение.
очищению душ, которых спас. Он образ неба дал. Теперь возьмите за руки. Грустна разлука нам. Мы верим мы, что вновь. Мы встретимся или здесь, или там. Где вечный Бог и любовь. Доколе мы свидимся. Склоним свою голову. В то время, как брата не было, распустит нас в словах молитвы. Приходите сегодня вечером. Сегодня вечером здесь, в Скинии, мы ожидаем могучее служение. Благословит вас Бог. И молитесь за меня. Я буду молиться за вас. Не думайте, что я фанатик, друзья. Не думайте, что я вам пытаюсь что-то внушить. Я вас люблю. Но у меня есть принцип. Это Библия. От него нельзя отнять ни одного слова. К нему нельзя ни одного слова добавить. И я верю ему так, как оно написано. Теперь склоним свои головы, и наш верный, добрый пастор распустит собравшихся. Благословите тебя, Бог, брат Навин.